Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, вторник, февраль, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, минус 6, ощущается как минус 10. Доброе утро, Алексей, пишет Александр. Депутат Украинской Рады Безуглая предложила Трампу сделать Украину 52-м штатом на зло России. Скажи мне, кто твой нелегитимный президент, и я скажу, кто ты. А у меня тоже шутка по этому поводу есть, но она в Телеграме. Я просто... Да это даже и не шутка. Я написал о том, что независимость Украины все растет в геометрической прогрессии. Почему я об этом пишу? Потому что все эти заявления, пусть даже в шутку или в полушутку от украинских разнообразных деятелей, лишь подтверждают ту правду, которая существует, в отличие от многих неправд. А заключается она в том, что Украина ни за какую независимость... Вот, не сражается ни с кем. Она вообще умирает за Америку, это Украина. Вот, это первое. Второе, она никогда независимой никакой не была вообще, и не будет, и не собирается. И она вообще не знает, что такое независимость. Она все время ищет, от кого бы зависеть. Ну вот, в какой-то момент она решила, что зависеть надо от американцев, потому что американцы богатые, вот, а русские уже как бы их нет. Все, русские кончились, вот, умерли, так сказать, развалились за 90-е. Оказалось, что это не совсем так. Вот. И это неприятная новость для русских людей, которые на Украине изображают, что они не русские, пытаясь рассказать нам о том, что появилась великая украинская нация внезапно. Ну, это в таком духе. А как у них цены выросли на электроэнергию, пишет Петрушка. Это у этих, у прибалтов, это не у украинцев. У украинцев, понятно, там растут цены на электроэнергию. У прибалтов другая история. Там была специальная такая сеть, в которую входила Россия, Белоруссия и вот эти прибалтийские так называемые страны. Вот, они сказали, все, мы не будем, значит, ей пользоваться, мы выйдем теперь, будем, значит, на мощностях электрических, ну, так скажем, своих и европейских. Ну, и какое-то время им нужно, чтобы это все сделать, насколько я понимаю, и неизвестно, сделают ли они это вообще в целом, получится ли у них, так скажем, такую же надежную систему создать уже, ну, в рамках там, другого соседства. И цены на электроэнергию у них выросли в два раза прямо на следующий день. У этих очень талантливых людей в Прибалтике. Вот, литовский президент при этом делал вид, что он кому-то звонит по телефону и говорит «гудбай, Ленин». Натурально, вот, ну просто, чтобы вы понимали, насколько они тупорылые. Это какая-то запредельная, конечно, тупость. Я уж, простите, не могу сдержать себя. Просто я, ну, с одной стороны, весело наблюдать за крайне тупыми людьми, вот, и их действиями. С другой стороны, грустно становится в какой-то момент. На следующий день, ну, после того, как вот у них, значит, это произошло, в два раза все выросло, а на следующий день еще выросло. И я так понимаю, что оно будет расти, 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 и непонятно, где потолок. Местные ходят, говорят, ну, видео снимают, выкладывают в интернет. Я не стал у себя выкладывать Телеграм, как бы, думаю, это лишнее. Но, тем не менее, ходят, записывают видео, говорят, мы не поняли, а что произошло. Почему у нас на домах объявление, что может не быть электричества. А у них, правда, такие объявления, может не быть электричества, туда-сюда. Вы имейте в виду. Ну, потому что вот такие политики у вас тупые, вот, а вы их выбрали. Вот, забыл я сказать, самое главное, просто когда в следующий раз кто-нибудь в Прибалтике будет записывать видео о том, какие твари ими управляют, не забудьте, что вы их выбрали. Угу. Вы их за них голосовали в своих демократических странах, и поэтому ваше электричество будет в три раза дороже, минимум, чем было до этого, потому что вы вот так вот Такие вот вы молодцы. Так вот вы освободились все от России. Вот. «Получай, Россия!» — крикнули вы, и ваше электричество стало в 3 раза дороже. И не потому, что мы вас отсоединили, а потому, что вы сами отсоединились. Крайне-крайне талантливые люди. Они все застряли примерно в начале 20 века. Украинцы с большевиками до сих пор воюют. Прибалты Ленину говорят пока, пишет Финист. Да, это поразительно. Это поразительно. Он состоял в Компартии СССР, типа с прошлым прощался, пишет Александр. Да, обратите внимание, многие постсоветские, так скажем, особо рьяные антисоветчики состояли в коммунистической партии, естественно, и росли по этой ветке, так скажем. Если не состояли еще пока в коммунистической партии, то хотя бы в комсомоле-то состояли точно. Так что все они твари и предатели. Вот. А поскольку Советский Союз все-таки отрицал существование ада и рая, так сказать, что, не могу сказать, что они будут гореть в аду, но давайте так, они все подонки и предатели, и они будут стерты со страниц истории. Точнее так, они даже не попадут на эти страницы. Никто никого не выбирает уже давно, это же лохотрон, такой же, как на Украине. Их надо освобождать до самого Калининграда, пишет ленивый титан. Да это понятно, ленивый титан, это понятно. Но я почему-то не видел, чтобы восстала Прибалтика против своих дебильных управителей. Вот. Как-то этого не произошло по какой-то причине. И да, 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 мы, естественно, услышим русских людей из Прибалтики, которые скажут, что да вы что, да там концлагерь, там не восстанешь. Но обычно мы слышим это от тех, кто реально восстал, отсидел в тюрьме в этой Прибалтике. Его оттуда вытащили, и он говорит, вы не судите людей. Ну, ты же смог. А что остальные-то, я не понимаю. Вот они, европейские ценности и свобода. Хочешь свет, плати много денег. Не хочешь, не плати. Живут же люди, пишет Хекел. Да, да, да. И восстали прибалты из пепла ядерной войны, пишет Мышел. Да, там промахнуться легко, понимаете. В Подмосковье цены на электричество тоже не маленькие и постоянно повышаются, пишет Влад Елен. Сразу видно, что Влад не в курсе вообще, да? Сопоставляет несопоставимое. Влад, вы, я так понимаю, из тех, кто голосовал бы за, так скажем, внесистемную российскую оппозицию, работавшую на USAID? Ну, я вам так скажу, Влад, при вас электричество подорожало бы в 2 раза на следующий день и в 3 раза на день после этого. Спасибо большое, Влад, за ваши советы. Лукавит, пишет Андрей. А то, прямо вылез сразу и «а у нас, а у нас». Что у нас? Вот эти дебилы от нас отключились, у них 3 раза дороже электричество. Причем здесь у нас? Логично, да, что если у них 3 раза дороже, то что у нас 3 раза дешевле. Как бы логика есть некая, да? Плюс-минус. Как минимум. Вспоминается анекдот про того эстонского волка, который 3 ноги себе отгрыз и из капкана не выбрался, пишет Федоров. Такер Карлсон рассказал о богатых украинских туристах в Швейцарии, и это они здесь на наши деньги шикуют, пишет Василий. Это ладно, Такер Карлсон рассказал, что оружие попадает к мексиканским наркокартелям, короче, к мексиканским бандитам, которые потом штурмуют американскую границу. Американское оружие попадает к ним с Украины. Поняли? Такер Карлсон выходит, пацаны, говорит, а вы в курсе, что наркокартели вот эту всю мразь у наших границ, вот эту мексиканскую всю бандитскую вот эту среду питает Украина нашим оружием, он говорит, нашим американским оружием, а Украина туда сливает. Прикол в чем? Во-первых, это правда. Во-вторых, ждем реакции хоть какой-то. У Влада Надеждин идол, пишет Джафар. А, понятно. Ну, сильно-сильно поучаствовал в выборах Надеждин в этот раз, что сказать. Мощно-мощно. Некоторые тогда сказали, да, он просто хочет там хайпа. Ну, как хайп? Вот сейчас вот только вспомню. А, Литве сколько жителей? 1,5 миллиона? Небольшой район Москвы. Пусть платят, если деньги есть, имеют право, пишет Василий. Да, ну, тут понимаете, какое дело. Район это вы, конечно, загнули, 1,5 миллиона. Это не район Москвы, это округ. Ой, но суть не в этом. Суть в том, что денег-то у них и нет. денег-то у них и нет. И население у них сокращается. Вот. Москва, семья из трех человек, свет не экономим. Да вы реально будете сейчас рассказывать мне, сколько вы на свет тратите, и рассказывать, что вы там классно себя чувствуете. Весь мир прекрасно знает, что в России дешевое электричество, газ, там, отопление и прочее, что у нас ЖКХ дешевые в сравнении со всем миром. Все это прекрасно знают. Давайте не будем тратить на это время, пожалуйста, потому что это выглядит, как будто мы сами себе что-то пытаемся доказать. Просто не тратьте на это время. Все знают, окей, все, поехали дальше. А вот, а если они по-тихому будут тырить электричество, пишет Василий. Как? Там показали они видео, там специальная какая-то, ну, я не знаю, наверное, может, это подстанция называется как-то так. И там такие специальные замыкающие штуки, они их разомкнули. Там даже возникла, когда они их размыкали, электрическая дуга такая. Так. Все, а что они будут делать? Как они будут красть у нас электричество? Есть только пересекать границу, заряжать пауэрбэнк и обратно. Но, по-моему, они сами закрыли границу от нас, чтобы у них, если вдруг к ним кто-то и приезжал в их страны, то чтобы перестали приезжать вовсе. Вы знаете, да, что они последовательно уничтожили все в своих странах, просто чтобы как будто бы нам навредить. Ну, то есть они говорят, не приезжайте к нам. Мы такие, хорошо. И вы, наверное, думаете, со всего света люди как в Прибалтику поехали. На самом деле там максимум, что приехало в Прибалтику, это какие-то бандиты украинские. Серьезно. Все. И то, наверное, такие, знаете, самые неудачные бандиты, потому что поудачливее бандиты уехали в Монако, сами понимаете, в Швейцарию, например, тоже, вот, о чем Такер Карлсон рассказывает, ну, или в Монако, есть такое там княжество, не суть. А это вот самое, видать, не очень такое вот нужное, вот оно в Прибалтику поехало. Потом они такие, мы электричество отключаемся от вашего, себе отключили свет, ладно. Короче, помните, была история в интернете, все рассказывали про Россию, какая Россия якобы ничтожная и как она будет бомбить Воронеж, помните? Модно было в интернете, ну, все-таки это все проплачивалось через USAID, как мы теперь понимаем, проплачивалось густо так, замечательно, и поэтому модно было рассказывать о том, какая Россия никчемная и максимум, что она может сделать, бомбить Воронеж. Ну, реально, посмотрите, ведь они сейчас бомбят Клайпеду, нет? Мы вообще же ни при чем. Вот посмотрите, нас обвиняли в том, что мы такие, бомбим Воронеж, разбомбите Воронеж. Ха-ха, кого вы еще можете? Посмотрите, вот они там, как они, бомбят Клайпеды, Риги там свои, еще что-то. Пытаюсь вспомнить литовский город какой-то, ни один не могу вспомнить, простите, приходится латышей вспоминать. Может, Клайпеды литовский, не знаю, не суть. Все равно, эстонский тоже не смогу ничего вспомнить. Как бы, латыши, возрадуйтесь, возрадуйтесь, только про вас помню. Этих вообще не понимаю, вообще, почему про них надо говорить. Может быть, Вильнюс, Иван говорит. Вильна знаю, Вильнюс не знаю, это одно и то же. Каунас, мне говорят, да? Или это вы ругаетесь на меня? Потрясающее скудоумие у правительств этих стран, пишет Мельников Эльзет. Ну, как сказать, ну, если они для себя хорошо делают, то, наверное, они не самые скудоумные. Они просто слили эти все страны. На, продал на все до твою родину, сынок, чтобы тусоваться красиво. Понимаешь, какое дело? Вот так. А потому что что? Потому что правильно, мы с вами 100 раз говорили одну простую вещь. Такие микространы, как вот эти прибалтийские, вот, они, да даже и Украина, она, конечно, не микро, но для Европы тем более, но тем не менее, они не могут быть независимыми. Это миф. Они не могут быть независимыми. Без обид. Какая бы страна ни была, дружественная нам, недружественная, без разницы. Небольшие страны не могут быть независимыми. Потому что они не могут сами себя от и до, так сказать, прокормить, вооружить. Вот. Ну и прочее. Ну не могут. И никогда не смогут. Это невозможно. Поэтому жизнеспособные государство, так скажем, в независимом формате. Это достаточно крупное государство с достаточно большими возможностями. Вот наша проблема, например, в нехватке населения, вы знаете сами. Вот. Они думают, что с электричеством марксизм-ленинизм течет, пишет Василий. Отчасти ведь это правда, потому что кому нужна была эта Прибалтика, и что бы в ней было, если бы не большевики, реально, подумайте. Если бы не Ленин, который сказала об электрификации страны, Если бы не те большевики и коммунисты, которые после Ленина еще, кстати, делали из Прибалтики некую витрину, вот спросите меня, стал бы я из Прибалтики делать витрину хоть когда-то? Никогда. Максимум, что бы я сделал из Прибалтики, это военный полигон, на котором бы стояли наши ракеты, для того, чтобы, если что, нажать на кнопку и взорвать все к чертовой матери там, откуда на нас будут нападать. Все, только ракетные установки в Прибалтике надо было ставить. Никаких там не надо было изображать вот этих всех непонятных вещей. Ну, надо было изображать витрину, дружбу народов, латышские стрелки, все в таком духе. Ну, как показала практика, это было неправильно. Это было неправильно. Не надо было вкладываться в эту окраину. В эту Украину, вы поняли, да, фишку? Фишку поняли? С Украиной та же самая история. Не надо было так делать. Нет. Они прямо грезят свиней разводить там в своих этих ргули. Да вот и надо было им дать свиней разводить. Разводили бы своих свиней, ели бы свое сало и все. И поставить наши ракеты и... Более ничего не делать, не переносить ни при каких обстоятельствах, ни к какой промышленности из регионов Центральной России. Нет, ошибка была, не надо было так делать. Вот просто поля, леса, там, у кого что растет, вот пусть растет. Кто-то там бахчевыми занимается, смотря по какому направлению идти. Вот, не надо было, не надо было. Ну вот скажите мне, американцы в индейских резервациях заводы строят, нет? Чтобы те там получили рабочие места на заводе, чтобы у нас появились пролетарии. Не надо было. Но я понимаю, и логика-то была какая? Сделать из, так сказать, из крестьян рабочих и, соответственно, увеличить пласт пролетариев. Потому что это и была основа на нового государства. Но зря, не надо было. Прибалтика когда-то придумал себе, что они были в рабстве и подтвердили поговорку про бывших рабов, пишет Федоров. А что ожидать от людей, которые называют города Клайпеда, Шауляй? Ну так-то, а что, не нравится вам? Погодите, там же Лайма Вайкули жила. Опа! Которая весь СССР кормила. Не могла же она на полигоне жить, пишет Василий. Да, по поводу Вайкули кормила СССР. Надо понимать одну вещь. Вот этот вот бред из разряда «мы кормили остальной Советский Союз», он присущ всем постсоветским республикам, которые рассказывают о том, как они создали космическую программу для Советского Союза, как они кормили Советский Союз, как они культуру привносили в Советский Союз. Это чушь собачья. Вот. И проблема заключается в том, что Советский Союз изначально избрал неправильную стратегию в отношении, так скажем, вот этих вот республик. Вот, по сути, заложив мину замедленного действия под себя же, да? То есть, по сути, в этом интернационализме, который постулировался в Советском Союзе, процветал потихонечку и рос национализм. Как бы это странно ни звучало, вот каким образом это произошло, надо разбираться. Но вот он как-то вот под личиной интернационализма в регионах рос национализм. И он себя очень сильно проявил как раз-таки в момент, там, ну, в начале 90-х. Волна националистических разных движений вдруг захлестнула почему-то постсоветское пространство. Да. О чем это говорит? А вот о том это и говорит, о чем я говорю. Для Советского Союза космическую программу создали, а для себя не смогли, пишет Иван Иванов. Так видите как? Москва высосала все соки, понимаете? Школьникам 80-е ездили в Эстонию в трудовой лагерь на прополку. Отношение было у них к нам мерзкое, пишет Василий. Вот, Василий. Видите, 80-е мерзкое отношение. А что вы думаете, в 70-е было классное отношение или как? Вот так. Поэтому жаловаться не на кого. Сделали мы это сами. Зачем? Сложно сказать. Была идея, что... Постепенно, значит, будет больше пролетариата, и пролетариат этот раскрошенный восстанет против капитала, так скажем. И все получится, мировая революция, и пролетарии всех стран объединятся, так сказать. Вот. Вот крестьяне все-таки, видимо, не могли объединяться, все-таки не хватало им. Вот у них что-то свое было, все время они себе что-то присвоить, видимо, хотели, земельку или что. А вот пролетариат самый раз для мировой революции, вот поэтому создавали пролетариат. Везли в эти непонятные места зачем-то заводы из Подмосковья, прям снимали, увозили, и там потом рассказывали, какой у них обалденный получается новый грузовик какой-нибудь или еще что-то. Очень много вложили, очень много вложили, очень много. Диалектика единства и борьбы противоположностей. В итоге истина обычно где-то посередине, пишет Сергей. Расвайкули кормила целая СССР, а что у нее еды нет на эту мелочь, пусть возьмет на баланс Эстонию, пишет Федоров. Позитивная дискриминация русского народа другого принести не могла. Кормили другие народы, а они нас презирали за то, что мы сами себя не уважали, пишет Сергей. Ну, там была идея такая, Сергей, что как бы уже нет никакого русского народа и всех остальных народов, есть советский народ. Советский народ. И вот советский-то народ, он весь вот такой замечательный и не делит себя на какие-то там отжившие уже национальности. Но при этом почему-то надо было эти национальности подчеркивать в рамках там разных музеев и выставок и фонтанов, да, вот почему-то. Хотя вроде бы вот один советский народ. Сложно, сложно, сложная схема, да? Какой-то вот интернационал при этом и... Ну, ладно, будем еще подумать. Интернационализму и толерантности учили только русских, а другим народностям пели осаны, развивали на их территориях промышленность и культуру за счет России. Они русских за людей не считали, пишет Елена. Плохо, значит, плохо, Елена. Вот к этому и пришли, видите как. Видите, как плохо. Они теперь, смотрите, что народы эти делают. Отключают себя от электричества, так сказать. Бомбят Клайпеду. Понимаете, вот это все, сами себя бомбят, лишь бы нам нагадить. А мы сидим и удивляемся, а что происходит вообще, а что такое, а что такое? Они такие, получай, на тебе еще. Я, честно говоря, рад, что на территории этих стран, если когда-то и располагалась, ну, любых, хоть Украина, хоть Прибалтийские вот эти вот республики, что если когда-то и располагалось ядерное оружие, мы оттуда его забрали. Потому что, мне кажется, они по себе бы хряснули этим ядерным оружием, просто как бы они думали, что, ну, назло нам, поняли, да? Они бы себя взорвали, мне кажется. Ну, то есть настолько у них какая-то абсолютно неразумная ненависть, необъяснимая, абсолютно, ну, идиотская, что, мне кажется, если бы у них было такое оружие, которое позволяло бы им себя взорвать, они бы себя взорвали. В целом, исходя из этой мысли, я начинаю думать о следующем. А их вот это поведение совершенно... безбашенная, да, в отношении ядерного государства под названием Российская Федерация. А это ли не поведение желающего получить? Вот серьезно, а что если они действительно выпрашивают? Ну, типа, давай, давай, я готов, я уже от электричества отключился, жрать нечего, промышленности нет, ничего нет. Хлопни по мне ядеркой, вот так вот, знаешь. Вот есть такое ощущение, что они как будто бы... Может быть, это, может, они суицидально настроены все, серьезно. Может быть, это какой-то культ смерти у них на все эти, на всей этой территории. Что происходит вообще? Так нормальная ракета не поместится в Эстонии. Хвост будет в Литве, пишет Василий. Какие-то они все-таки сумасшедшие. Решили бомбить Клайпеду. Я не знаю, зачем. Я не знаю, зачем. А говорили про нас. А еще помните, на Украине модно было говорить, что в советские войска закидывали трупами гитлеровские войска. Посмотрите, это ведь Украина закидывает сегодня трупами нас, пытается. Обратили внимание? Странно, странно. 8.30 новости. Да, 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Трамп чует, дорогие друзья, чует. Он заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна может стать Россией в какой-то день. Молодец. Он говорит, это бумаги надо оформить правильно. Слушайте, бумаги надо оформить. Почему? Потому что вы станете Россией, мы потом как деньги-то вернем. Давайте оформим бумаги правильно. Все, нормально, надо, главное, оформить бумаги, чтобы потом, если что, это вот, не возникло вопросов. Ну что, слив Зеленского начался, не думаете ли, что он того и ждет на самом деле, пишет АК. Ну, как бы тут два варианта в этом мире. Либо на ножи, либо слив Зеленского, как вы понимаете. Может, он этого и ждет, может, он этого не ждет. В целом... если каким-то образом удастся его слить, и при этом не сделать из него, как бы вам сказать, жертву, то это здорово. Почему? Потому что меньше шансов, что он войдет в историю. Вот я вам так скажу. Может быть, это странно звучит, но сейчас вот побредим вместе. Можно, да? Смотрите, если бы он, условно говоря, весь такой сражался, как бы, то, что они пытаются представить, и потом еще героически помер, это все, это в книгах, в, теле, там, в кино можно снимать еще 10 тысяч лет, все, Бандеру перебил, так сказать. Ну вот, если он будет жить, вонять бесполезно и так далее, это, наверное, для него наихудший вариант. Потому что он просто всем надоест и никому не будет нужен. Вот условно говоря, смотрите, Горбачев. Вот что вы можете сказать про него? Он уже вошел в историю, Горбачев. Вошел же в историю. Ну так вот сказать вы про него ничего и не можете. Ничего и не хотите даже говорить о нем. Вот как-то может быть так. С этой стороны на это посмотреть. А если бы он сейчас такой, знаете, встал бы. Такой, ну все понятно, значит. Все понятно. Но я не сдамся. Сказал бы, сел бы на коня и как бы врубился там в какие-то порядки танковые русской армии, понимаешь, бабах, шашкой Зеленский в бой летит, и там какая-нибудь музыка героическая, да? Вот это да, вот это да, он так вот встал бы и сказал, ну что такое, ну, о них он не может браться сказать. Ну, допустим, это уже кино снимают специально для нас, по-русски. Он такой, ну что, братцы, по-казакую в последний раз? Ну, вот. Такой, ой-вей, бросился в бой. Но нет, такого же не будет. И это хорошо, и это хорошо. Срочно вызывайте украинского нотариуса, пишет Василий. Все президенты в своей стране входят в учебники истории. Зеленский запомнится как кровавый президент, пишет Александр. Не все президенты входят в своих странах в учебники истории. Вы вот сейчас мне назовите 42-го президента Америки. Как бы на этом закончу вопрос. Есть как бы люди, которые в истории оставили очень серьезный след, а есть, которые, ну, так скажем. Знают их, а есть те, которых и забыли. Я сейчас вас начну спрашивать про императоров русских, и начнутся большие проблемы у нас у всех. А уж если еще и императриц вспомним. Угу. В идеале его бы в Штаты и посадить, так, чтобы иногда пованивал, но из камеры. А лет через 15, глядишь, и сердцем что-нибудь обнаружится, пишет Андрей. Да, его надо слить, как-то мне кажется, максимально ничтожно. Чтобы вот он просто гавкал, вонял, писал свои книжульки, которые никому не нужны. И мы только такие, книгу Зеленского никто не купил. Там. Зеленский сделал все-таки, ой, боже, зачем это все? Давай при императоре, про императора задавай вопрос, пишет Аркан. Чем прославился Александр IV? Поехали, Аркан. Но если Зеленский будет доживать свои дни в «Черном дельфине», лучше, пишет Федоров, в «Черном дельфине». И Ельцин тоже хорошо получается у вас, пишет Александр. Спасибо большое. Так у целого народа мозги промыты. Чем замена Зеленского поможет? Идут в схрон и оттуда гадить будут, пишет Юрий. Юрий, давайте попробуем так с вами рассудить эту историю. Первое. Мы пока обсуждали только, что сделать Зеленским. Я предполагаю, что уже, учитывая весь объем всего того, что было сделано и не сделано, делать из него еще напоследок какую-то жертву, на которую потом кто-то еще из больных особенно будет молиться, не надо. Поэтому как бы я бы просто его сливал. Именно что вот так вот в отстой скидывал и все. Ну, он там и есть на самом деле. Ну, надо это доказать всем тем, кто его воспевал. Ну, по типу, Анджелина Джоли приезжала на Украину за 20 миллионов долларов. Вот это роскошная вещь. Не знаю, правда, не знаю, нет, но зашла как правда эту новость. И прекрасно. Вот, просто никто его не поддерживал. Шон Пен подарил шоколадный там. А и шоколад ли это был? Оскар Зеленскому на самом деле. Ну, вот что это такое? Прямо гнусное. А Елена Зеленская все время там летала к Арестовичу. Террорист-экстремист, понимаешь? Вот ну что-то такое. Елена Зеленская, она вот там изменяла с Залужным. Ой, фу, прям. Вот. А Залужный на самом деле транс. И какую-то фотографию найти, которую я... Вот такие вещи, понимаете? Вот такие. Прямо фу, какая гадость, не говорите нам об этом. Запретите вообще даже думать. Вот что-то такое надо делать. Вот, главное, героическое, чтобы не получилось. Это вот про них. А теперь про народ. Народ, люди, схроны. Что возможно без денег в военном смысле? Вообще, вот без денег что можно сделать в военном смысле? Ответ – ничего, все, ничего, ничего нельзя сделать без денег. Без денег ты ничего не сделаешь, без денег ничего не бывает. Только с деньгами бывает, только с деньгами бывает. Ну, серьезно, без денег не бывает, с деньгами бывает. Ну как, вот как ты будешь воевать, если у тебя денег нет? Какие схроны ты там сядешь? Ну сядешь ты в схроны, ну прилетит туда FPV. Ну и все, и весь схрон на этом закончится. Это все чушь, что можно воевать без денег. Без денег воевать невозможно. Запомните это. Запомни, юный подаван, без денег воевать не можешь ты. Или так, воевать без денег... Можешь не ты. Нет, ты не можешь воевать. Нет, да что ж ты. Значит, ждем, пока Зеленский сам окочурится, пишет Мельникова Елизавета. Значит, как только закончатся деньги на весь этот клоунский проект, этот клоунский кровавый проект схлопнется в момент. В момент. Понимаете? Сразу исчезнет просто. Ну, может, не сразу, через неделю, через две, через месяц. Исчезнет. Исчезнут непонятные боты, которые везде все пишут, потому что это просто деньги. Исчезнут митингующие, потому что их нет, их просто платили через USAID и другие структуры американские, они за деньги продавали свою родину. Про кружевные трусы кричали и писали стихотворения ублюдочные предательские. Это страна проституток, которые продались за бабки, и все это уже знают. Понимаете? Ну, это так. Это страна-проститутка, простите, я не знаю, можно ли говорить это слово в эфире, по-моему, можно. А? Ну, она такая вот, она Украина вся такая, это ее логика, поэтому это и не страна вовсе, это не страна, понимаете? Вот, поэтому как только заканчиваются деньги, заканчиваются услуги. Типа, продлевать будете? Нет, все, закончился проект Украина. Ну и по всем параметрам, вообще по всем параметрам. Нет там вот этого, мы будем до кинца. До кинца там будут, ну вот, совсем сумасшедшие, понимаете? Это те, которые влюбились в проститутку. Бывает, бывает, не исключаю, кино про это есть, есть литература. Вот он там ходил-ходил и вдруг полюбил ее, а она оказалась, понимаешь, дамой с пониженной социальной ответственностью. Вот так вот. Мулен Руж давай снимать. Вот он там потом от чахотки загнулся, а она там... Или она загнулась от чахотки, я не помню, что-то они кашляли и умерли, короче говоря. Вот. Вот эти все, которые до кинца, они как бы фанатики. Они влюбились в женщину с пониженной социальной ответственностью и пытаются, так сказать, изобразить, что мы ее не понимаем. А мы ее прекрасно понимаем. Ей дал денег, она делает. Не дал денег, она не делает. Все, нам все известно. Американцам вообще великолепно, все понятно. Они говорят, о, это, конечно, умеет. Мы такие, слушайте, ребята, а зачем вы говорили, что вы на ней женитесь? А они говорили, мы на тебе женимся, ну, типа, в НАТО возьмем. Они говорят, да по приколу, реально, просто, ну, куражились с кайфом, понимаешь, решили поугарать, типа, говорим, собрали вот это вот все, говорим, кто, короче говоря, сильнее с Россией будет воевать, на той, короче, женимся, прикинь. Да ладно, да, и что они? Ну, они вот, видишь, воевать с тобой решили, да ладно, да. «Обещать не значит жениться», пишет Игорь Титов. Да, это, мне кажется, лозунг современной Украины должен быть. Это им надо как-то доложить, эту информацию. «Самооценку ее поднимали», пишет АК. Наверное, наверное, чтобы с огоньком в глазах, понимаешь, вот это все было, а не вот это, вот, знаете, отрешенность в глазах. Это огонек, понимаешь? Где-то что-то вдалеке. Появилась какая-то надежда там вдалеке, по типу шубу купят, квартиру купят, а еще, может, и женятся. Ай, а у него жена дома и дети у самого, понимаешь? Дура ты, дура, дура ты, дура. а брата своего, который тебя кормил, предала. Ну ладно, образы такие, надо сказать, не самые сложные, но зато очень точные, на самом деле. Ты обещал на мне жениться! Ну, мало ли, что я на тебе обещал. Ха-ха-ха-ха, это смешно, Рома. Рома, спасибо. Самое забавное, что теперь клиенты начали требовать деньги вернуть. Это высший пилотаж, пишет Василий. Ну да, они говорят, слушай, там, туда-сюда есть некоторые, как бы сказать, такие получаются. У тебя, короче, ты с нас деньги тянула вообще, не по теме. Вот ты помнишь, ты говорила, что шампанское столько стоит? Она такая, помню. Так оно же столько не стоит, ты специально в 10 раз цену завышала. Ты нас обманывала, ты вообще мошенница. Ну да, вот такая какая-то ситуация происходит. У него дома не жена, а муж, во-первых, а во-вторых, даешь огонек под Киевом, пишет His Shadow. Верни все то, что подарил, пишет Дарья. Помните сюжет, когда покупали женщин с пониженной социальной ответственностью и заставляли их в грязи бороться? Вот и набрали наших бывших республик, пишет Федоров. Тогда это то и есть. Поэтому я еще раз говорю, только заканчиваются деньги чужие, своих у них нет и быть не может, заканчивается на этом Украина. Пока их на своем горбу тащат Америка и Европа, они себя более-менее чувствуют. Но опять же, видите, закрывается одна программа по линии USAID, да, или там, ну, по-разному говорят, ну, USAID будем называть. Одна, вот, все, у них 90% СМИ нечем финансировать. 90%, вы можете себе понять, это, давайте будем откровенны, это просто все. Это просто все. Какие-то случайные 10% непонятных людей, что они там писали, неважно абсолютно. 90% СМИ, то есть почти все. Абсолютное большинство на Украине, они финансировались конкретно из одного американского кошелька. Ну, что они мне рассказывают, что она по любви там была, эта Украина? По какой любви? Она предоставляла услуги, вот, разные. Такая услуга, такая. Вот, апартаменты, выезд, все дела. Что хочешь. Так что, подружка есть у нее. Сможет с подружкой приехать. С подружками прибалтийскими своими. Да. Ну, горько осознавать, но это так и есть. Горько. Горько, потому что нам приходится тратить силы и ресурсы и собственной жизни, чтобы вот это вот гниль эту поганую разогнать, ну, это прям ужасно. Ну, гниль ужаснейшая. Моральное настолько падение, настолько низкое, что даже не знаю, с чем это и сравнить. Оставшиеся 10% это СМИ про новости из зоопарка, писали, видимо, пишет Федоров. Да. Поэтому, когда говорят 90% СМИ, то есть это все, это все. Это прям все. То есть вообще нет никого, кто бы что-то мог там самостоятельно делать. Просто нет. А если есть, то это какое-то малозначимое там. Какой-нибудь Кураховский курьер. Уже поздно, кстати, все это можно. Уже теперь это российская газета. Вот. Ну, не знаю, там какой-нибудь там сосед из Житомира. Там, И тем не менее, Америка продолжает сливать Европу дальше, пишет Ристори. А посмотрите на Европу сегодня, когда на Украине кричали, что Украина – это Европа, они в какой-то мере были правы, но лишь на 50%. Это Европа сегодня – это Украина. Вот проблема-то в чем. Европа сегодня по идеологии своей – Украина. Вот. Чья Украина сказать? Скажу, американская. Окраина. Это окраина трансатлантического мира. Это не центр ее вовсе. Да, не его мира. Это та самая, это их Украина американская. Вот. И ведет она себя как Украина в целом. Вот. Но пока они не делают из себя антиамерику, не могут. Американцы, видите, прагматичнее. Не допустили таких оплошностей, как мы. Но в целом вот это вот поведение абсолютно. Украина же тоже сегодня окраина Америки, вы же понимаете? Собственно, с чего мы разговоры начинали? Вот Безуглый выходит, говорит, возьмите нас 52-м штатом, и все, мы под боком у России, 52-й штат США. Это вот депутаты украинские, которые про независимость до этого вещали усиленно. Они не хотят быть окраиной России, они хотят быть окраиной Америки. Они бы, может, и не против были быть окраиной Европы, но они знают, что Европа это сама, ну, сама по себе окраина. Поэтому они сразу тук-тук-тук, а возьмите нас 52-м штатом. Ну да, конечно. Ну, действительно, проститутка подумала, что на ней женится. Ничего невозможно поделать. Этот образ, он никуда не денется из... как бы из, вот, из дискурса, из этого. Ну вот сами посмотрите. Ну, когда выходит и говорит кто-то с Украины, а возьмите нас 52-м штатом в США. Ну с какого-то перепугу нам так делать, скажут американцы. Зачем нам? Зачем? Вот это вот все. Вот. Оставшиеся 10% финансировались Соросом, наверное, пишет Василий. Наверное. Ну вы суть-то поняли, уловили. Без денег этого существовать не может. Идейного там нет. То, что там есть, так скажем, идейное, оно... и оно за деньги все равно. Особенно оно за деньги. То есть то, что выдает себя за самое идейное, вот эти все нацистские структуры разнообразные, они же самые первые за деньги. Ну вот. Все эти Акрема, Штурмова, бригады. Кино снимать про то, какие они герои. Это же денег стоит. А экипировку для них, это денег стоит. Привозить их и увозить на все те места, которые они сдали, это денег стоит. Это все стоит денег. Интервью у них все время брать, чтобы они там мнение свое высказывали. К Папе Римскому ездить. К Папе Римскому. Жен азовцев, террорист, террористическая организация, возил Верзилов, тот, который Pussy Riot. И арт-группа «Война», помните, нет? Возил к Папе Римскому. Потом еще рассказывал, что он вступил в ВСУ. Ну, чтобы, во-первых, понимать, насколько эти мрази связаны, да, между собой. То есть там и здесь. Вы не думаете, что Pussy Riot это отдельно что-то. Да, украинское вот это вот СМИ 90% это отдельно. Ничего подобного. Украинские 90% СМИ. У нас закрытый Дождь, закрытое Эхо Москвы, Pussy Riot, прочее вот это. Это все одно. Это прямо из одного кошелька американского оплачивалось всегда. Болотное и Сахарова прямо из этого кошелька шарашили. Ничего не меняется, вы должны понять это. Вот, то есть вся фишка в том, что вот это все, что вы видели, вот это некое подобие политической деятельности на улице в России годами вы наблюдали, это вот все из того же кошелька, из которого платилось СМИ украинские, вот эти вот, которые гнали там чепуху. Вот. То же самое, все один в один. Ну, еще наши доплачивали тут. Из «Газпрома». Зачем? Я, честно говоря, не знаю. Может, они хотели, чтобы их не так сильно ругали. Или, может, они в сговоре были. Не знаю. После предложения Безуглой специально залез на украинские патриотические паблики. Там идею подхватили вообще необучаемые, пишет Василий. Так потому что они не то, что необучаемые, а потому что они, как сказать... лишены возможности мыслить. Они, ну, у них не то, что промыт мозг, он вымыт. Человек, который называет себя патриотом Украины и при этом просит его сделать страну 52-м штатом Соединенных Штатов Америки. Ну, как вы его можете охарактеризовать, кроме как имбецила? Ну, вот, ну как? А он и есть имбецил. Ну что, как вы вот можете выбирать сейчас слова? То есть особенности развития там, ну, прям сильно особенные. Сильно особенные. А, касса слетела, пишет Роман. Угу. А бывают случаи, красотка-то вышла замуж за богатого гира, пишет Грик. Да, я говорю, в кино это все работает. Это и песни Сердючки тоже, что какой-то принц там она встретит и прочее. Это, да, да, это свойственно логике проститутки. Свойственно, что вот рано или поздно таки что-то произойдет. Ну, не произойдет, в реальном мире не произойдет. Не, ну, бывает такое, ну, бывает, правда, богатые какие-то мужчины сходят с ума, и они такие, боже мой, вот эта эскортница, она же самая лучшая на земле, и вообще надо срочно на ней жениться. Ну, бывает такое. Но это уже, это значит, мозги поплавились вот, от наркоты. Но потом он попадет все равно в какой-нибудь, так сказать, рехаб. Потихонечку его подлечат, выйдет, у него глаза откроют, он скажет, что такое вообще происходит, я зачем это сделал, вы что, ребят, ну это сумасшествие какое-то. Ну или просто будет ее использовать, а, так скажем, активы все равно же нее переписывать не будет. Активы будут на старой, доброй, страшной жене все равно. Ну если он еще и активы на нее перепишет, ну он псих, конечно, абсолютный псих. Ну видите, у американцев сейчас как бы старого убрали, чуть-чуть менее старого поставили, он еще в себе пока, с точки зрения денег, и он такой, не, ребят, не-не-не-не. Она говорит, перепиши на меня хотя бы квартиру. No, говорит, нет-нет-нет, услуги, ты должна отработать. Ты получила в подарок машину? Получила, от предыдущего спонсора. Да, но как бы имея в виду, теперь я могу эту машину забрать, и чтобы у тебя эта машина осталась, тебе придется очень хорошо поработать. Ты готова? Вот так вот. А она такая, раньше лучше было, в два раза больше придется поработать, тебе бы лучше. Идея вступления в ЕС уже не пронимает, пишет Алекс Поляков. А какой ЕС? А что такое ЕС? Это псевдоструктура, квазигосударственное образование. Понимаете, они... Я же вот... Вчера, кстати, мы говорили об этом на телевидении в очередной раз. Они все время рисуют карту, как они будут делить Россию, потому что Россия якобы это вот исторически необоснованное некое государство. Ребятки, пока вы там делите Россию, вы держитесь за штаны, у вас скоро Евросоюз ваш на куски разлетится, никчемный, в котором противоречий больше, чем, наверное, в Советском Союзе было в свое время. Вы держитесь за штаны покрепче, ваш Евросоюз скоро разнесет, понимаете? И все об этом говорит потихонечку нам, все нам об этом говорит. Вы, конечно, хотели, наверное, расширить свое влияние и за счет этого сместить центр внимания куда-нибудь на окраину, а только у вас расширить ничего не получилось. Ага, а проблемы только приросли. Тут еще Прибалтика от электричества отключилась. Ну ладно, 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 4 минуты, вторник, февраль, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, минус 6 градусов, ощущается как минус 10. Давайте процитирую я вам вашего любимого Такера Карлсона. На прошлой неделе у меня была встреча на курорте в Альпах, самое дорогое место в мире, но я ехал туда не кататься, весь курорт украинцы поголовно и швыряются миллионами, и такая картина по всей Европе, у кого больше всего денег, у украинцев, а деньги-то наши, мол, твои, американских налогоплательщиков. Вот что происходит. Дальше, и это тоже факт, не догадка, а факт, украинские военные перепродают до половины всего оружия, что мы им поставляем. Еще раз, это не спекуляция, а факт. Куча стволов попадает в руки наркокартелей на нашей собственной границе. Это уже криминал. Наши спецслужбы прекрасно в курсе. Скажешь, они не в доле? ЦРУ не в доле? Извини, в доле. Доказать не могу, но знаю. И они знают, что я знаю, но молчат, никто ничего не говорит. А американцы в полном неведении по поводу всего этого. Мы шлем Украине оружие, сотни миллиардов долларов, все разворовывается, а оружие перепродается нашим настоящим врагом. Какого черта? Вот так вот. Вот так вот. Нормально? Молодец, Такер, молодец. Вот умничка, умничка. И бесплатно же, понимаешь? Без вот этого всего USAID и прочего, бесплатно от души. Вот Такер, вот молодец, вот правильно говорит. Блумберг. Зеленскому нужно снизить возраст мобилизации, чтобы показать, что он заслуживает дальнейшей поддержки Запада. Хочешь поддержки Западу? Запад говорит, kill them all, убей их всех, убей их всех. Есть теория в интернете, что Зеленский мстит бандеровцам и решил их убить всех. С этим. Зеленский ненавидит бандеровцев, поэтому он решил их всех убить таким образом. Это интересно. В интернетах распространяется заявление Трампа о том, что Украина согласилась отдать редкоземельных металлов на 500 миллиардов. Все продано, пишет Таргалак. И ведь не боится попасть под статью о дискредитации ЦРУ. Безумец Карлсон, пишет Елена. А нет такой статьи дискредитации ЦРУ? Так уже снизил, можно с 18 лет подписать контракт, пишет Денис. Если потерял всего 40 тысяч, надо призвать этих 18-летних, пишет Александр. То да, то да. Недавно Зеленский же вышел, говорит, у нас там потерь, я сейчас не вспомню точно сколько, ну, около 45 тысяч. Он говорит, 45 тысяч за 3 года. Ему говорят, понятно. Он говорит, а теперь все, кто способен держать оружие в руках, кто может поднять что-то тяжелее палки, все вы нам нужны на фронте. Ему говорят, погоди. У тебя же потерь 40 тысяч. Он говорит, это сейчас не об этом. Сейчас все, кто способен встать на ноги, все, кто выше оси колеса, берем оружие в руки и идем в атаку. И мы говорим, погоди. Как бы мы не понимаем твою арифметику. Он говорит, ну как вы не понимаете арифметику? Не, просто так их учили зиговать в школах, пишет Сергей Викторович. Какое он имеет право кого-то призывать, если он не президент, пишет ленивый титан. Ленивый титан, так-то, мягко говоря, даже если бы он и был президентом, в какое право он имел бы кого-то куда-то призывать? Такой вот вам вопрос. Ну, а учитывая то, что вы сказали, так это и вообще классно, я согласен с вами. Все, кто способен встать и сдохнуть, все должны встать и сдохнуть, пишет Александр. Ну, типа того, да. Он говорит, есть еще кто-то, кто знает украинский ему, там, гарно, как это у них там будет, как у них будет, да? Йоу? Йоу, как по-украински, да? Ди? До? Ды? Йоу? Так? Так, точно, спасибо большое. Есть кто знает, кто, да? Да, по-украински еще. Есть кто говорит по-украински? Кто за Бандеру? Они такие, так, им взять оружие в руки и умереть. Немедля. Хрю, говорит. Это что? Yes, по-украински, да, это yes. Yes, of course, of course. Dear Ukrainians. Да, yes, we are. Та, пишет Ника Берич. Дякую, потужно, пишет Бон Джови Джон. То да, чидачи ни. Ну, ладно, працюе. Ой, не, ну, слушайте, язык богатый, безусловно, надо оставить его на память. А так, конечно, потерь 40 тысяч. Вот, знаете, мы все гадали, почему на Украине нужно такое плохое образование, а чтобы они не могли посчитать 40 тысяч. Они не могут. И говорят, потерь 40 тысяч, призываем всех, всех. Всех, кто уже начал ползать. Хотя бы ползать. Скоро так будет. Тук-тук-тук. Там. Кто там? Это Зеленский. С днём... Поздравляю вас с рождением малыша. Ой, а он что, у вас уже улыбается? Да. Так, да, ну ждем, как только сядет, ну вот, как только, давайте так, как только поползет, вот, будет нам нужен, а если не поползет, то сядет, вот даже вот так. Была такая сценка, пишет Владимир, да, сценка уже была, люди говорят. Одесский областной ТЦК отреагировал на инцидент. Так-так, легкая олигофрения не может быть помехой к мобилизации в тылу. Ну, я согласен с ними абсолютно. У них даже легкая олигофрения не помеха для того, чтобы возглавлять Одесский областной ТЦК. Это я согласен. На передке ходить опасно, так что ползунок, он выгоднее. Он, в принципе, его выгоднее брать. Да, ну, кстати, согласен с вами, согласен. Тю, пишет Иван. Ага. Да. Не, ну, конечно, это очень интересно. Мне очень понравилось недавно заявление, оно такое вдохновляющее, мне кажется. Рюта говорит. Вот. А, Украина, хоть и фронт движется не в ту сторону, побеждает. Ну, это вообще, я считаю, гениально. Это гениально. Им надо выйти и сказать, слушайте, нам всем будет только лучше, когда украинцы умрут. Вот так вот. Знаете, я жду, когда выйдет Рюта и скажет, главная победа Украины в этой войне, что она закончилась. Вот так вот. Реально, спасибо украинцам, просто взяли и закончились в какой-то момент. Рюта скажет, и все. Это вот главная победа. Надо сказать, что они большие молодцы. Они, так сказать, за нас, за Америку и за всех остальных. Вот, взяли и закончились. И у нас теперь проблем никаких нет. У нас в конечном счете теперь с русскими вот труба. Вообще проблем по поставкам газа не будет больше никогда в жизни. Обалденно. Просто нет никого, кто на этой трубе паразитирует. Очень удобно. Мы никогда не думали об этом, кстати. Так вчера Зеля заявил, что Владимир Путин проиграл, потому что Украина не захвачена. А, это старая концепция, это старая концепция. Знаете, еще в «Маленьком принце» был, значит, сюжет, когда, значит, король там, да, на планете издает указы, руководит, а весь прикол в том, что планета такая маленькая, что хватает места только для его трона и самого короля. И вот он, тем не менее, там распоряжается, чтобы кто-то что-то делал. Другое дело, что некому, ну, эти распоряжения выполнять. Что-то в таком духе. По-моему, было это, да? У Экзюпери. Экзюпери. Да. Ну, не суть. Ну, вот он такой и есть, видимо, Зеленский. Он говорит, все классно. Ребята, русские не достигли своих целей. Вот. Где он это говорит? Это он говорит на кладбище, флажки украинские, где за горизонт уходит. Он там это вещает или где? То есть, как бы это странно, может быть, звучит немножко грубовато с моей стороны, но ведь он кого этим вдохновлять пытается? В Прибалтике кого-то или что? Или тех украинцев, которые уехали в Польшу уже? Я так понимаю, вот судя по видео с бусификацией, которая происходит на Украине, не больно-то они радуются, что Россия не захватила, как они говорят, Украину. Мне кажется, они теперь уже думают, а лучше бы Украина еще в 22... Россия еще в 22-м дошла бы до границы с Польшей сразу, и все. А, было бы, наверное, неплохо. Тогда бы можно было бы уже сдаться, и все. А сейчас, говорят, что-то затянулась история, понимаешь? Они уже все из Польши в Германию дернули, условия не нравятся, пишет Александр. Да я видел вчера новость, да, что из Польши украинские эти беженцы тоже бегут. И главное, в комментариях я прям поржал. Находятся все-таки особо одаренные люди, говорят, ну, конечно, в Польше не очень, приходится возвращаться на родину людям. Типа они думают, что они из Польши, эти люди уезжают на Украину обратно, вы что, больные, что ли? Вот кто эти комментарии пишет, совсем, что ли, бот по мозгам? Конечно, они дальше едут, вы что? А из Польши они едут почему? Потому что, во-первых, поляки ненавидят украинцев, это факт. Знаете, за что поляки ненавидят украинцев? Вы будете смеяться. Поляки ненавидят украинцев за то, что они русские. Поехали дальше, как говорится. И плюс поляки, скорее всего, украинцев сдавать будут особо активно сейчас и высылать назад на Украину. А быть высланным назад на Украину, это сразу быть бутифицированным и отправленным на вот этот мясной конвейер, да? Великих украинских полководцев. Они очень талантливые люди, как известно. Все знают, да, о талантах украинских полководцев. Ну вот. А Украина, олимпийский принцип, главное участие. До конца, а не победа, пишет Александр. Ну да, согласен. В конце они скажут, что победила дружба, видимо, да? Так это был план США, чтобы Украина за три дня тогда... Ну так это я знаю, это план Милли, мы так и знаем. План Милли, помните, это Милли говорил? Тогда можно было бы слепить любую пропаганду про тюрьму народов, нарисовали бы еще концлагерей и так далее, но не срослось, пишет Поляков. Да-да, и пили бы Жигулевское, пишет Дмитрий Родин. Украинцы победили, поляки, готовьтесь. Да, это, кстати, Александр, это тоже смешно. Все, украинцы уже Россию победили, поэтому поляки, готовьтесь. Сейчас вы будете побеждать. Вы готовы нас побеждать, поляки? Прибалты, вы готовы нас побеждать? Потому что украинцы уже вот-вот победят нас, смотрите. Там уже практически... А когда-то Зеленский в составе команды КВН просил: «Владимир Владимирович, возьмите нас в Россию», пишет Елена Сергеевна. Да все они, гад такие, хотят, понимаешь, и в Россию они хотят. Но потом просто им сказали, что их могут в Америку взять, видите? И они поверили, лохи. В Россию бы их взяли, если честно. Мы бы что, не взяли их? Конечно, взяли бы с удовольствием, какие проблемы. Ну вот видите, как бы нет, не получилось. А в Америку их, конечно, не возьмут. Ну, какая Америка? Где Америка, а где Украина? Давай, чё. Есть какая-то инфа по прилетам по Украине, пишет Олег утренним. Честно говоря, нет. Ну, есть, но зачем она? Давайте дождемся какой-то конкретики и, ну, официального отчета в этом смысле от Министерства обороны. Ну, вот. Поляки пока с бобрами готовятся, пишет Гзар. 51-й пишет: доброго всем вам утра и дивного всем вам дня желаю, дорогие. Не пойму, концерт шамана начинается или что такое? Ну, прям так хочется. Просто доброго всем утра и дивного всем вам дня желаю, дорогие. Я русский. И все: оу, я иду. Ой-ой-ой, понеслось. Да, а вы знаете, что на Украине все из-под полы слушают шамана, сидят, я вас уверяю, сидят все такие, ходят днем, понимаешь, батька наш Бандера, Украина маты, мы за Украину будем воювать, домой пришел, я русский, я иду до конца, понимаешь, сидят, завидуют. Похолодало в Ростове, как же вы там живете на морозе в Москве и Сибири, пишет Олег. Да я не знаю, все вам хихоньки да хахоньки, но ситуация серьезная и конца края не видно. Вот что, когда, вот что будет, когда аудит USAID закончится, пишет Константин. Да, сигмобой вообще-то, пишет Миша. Да, сейчас, кстати, новая тема. Это, конечно, сигмобой. Сигма? Ой, где он? О. У меня есть. Я же отбивку себе сделал. Забыл просто. Нормально. Одно другому не мешает, пишет Владимир Олегович. Все отделились, все счастливы, только почему-то все время запускают лапы в российский кошелек, без нас не могут, а мы их продолжаем кормить. А, сейчас новая тема, мы сидим с бобром, пишет Гзар. Ваша тема «сидим с бобром» зашла на интернет-аудиторию. Это наше оружие вовне? Понимаете, в чем дело? Я слышал что-то про бобра, но это внутренняя тема. Это для разжижения мозгов нам. А сигма-бой — это вещь, которая атакует чужие мозги, превращая их в фарш. Понимаете? Вот мы все время говорим про какое-то новое оружие 21 века, да, там, третьего тысячелетия, вот это в таком духе. Но у нас есть оружие, которое вражеские мозги превращает в фарш. У них тоже, безусловно, было такое оружие. Верка Сердючка превращала наши головы в тыквы. Вы обращали внимание на это? Как можно было это говно слушать вообще, еще и под это танцевать? Вот. Лаша Тунбай, да? Придурки мы, какие мы придурки, как мы это могли слушать? И все эти «Витя, надо выйти», и вот этот весь набор. Не знаете, не в курсе, что ли? Остановите, Вите надо выйти. Какому Вите? Януковичу, конечно. Вы что? Это же все украинские вот эти майданы и прочие. Майдауны, как говорят некоторые. Вот понеслась тема, как говорится. Но суть не в этом. Суть в том, что теперь у нас есть такое оружие, которым мы мозги вывернем им всем, там, понимаешь? Порубим мелко вот так вот, нарубим кубиками, понимаешь, им. Вот так вот, потом пожмякаем рукой. Это сигма-бой, конечно же. А вы мне про бобра. Бобер, я сколько понимаю, нас разлагает, нет? Или до поляков донеслось гулким эхо. У нас последние 30 лет будто медведь весной проснулся, и он уже во всем виноват. Зайцы и ежи бунтуют, пишет Александр. Между нами тает лед, пишет J23. Да, это тоже это, их вражеская была история. Может, новую ракету... Хотя, с другой стороны, да, сочиняли-то... Хороший парень сочинял это все, а вот это, которые пели это все, они плохие были. «Врубай еще», пишет Роман. «Рок, скорее всего, судя по отбивке», пишет Олег. «Может, новую ракету назвать Бобр, полякам намекнуть, пусть посмотрят Бобр там и так далее». Не знаю. «У нас полэстрада украинская», пишет Алекс Поляков. «Не, ну вы имеете в виду фамилии, что ли, или что?» Я про фамилию вам не говорю. Ну вот смотрите, 2007 год, Андрей Данилко, текст песни «Dancing Lasha Tumbai». Что такое Lasha Tumbai? Там что-то зибин-зибин, неважно. Вот, смотрите, значит, танцевай. Молодцы, Украина, це круто, круто, Украина, це клево, клево, танцюй Майдан, Украина, dancing, dancing, окей, happy end. Значит, и I want to see Lasha Tumbai, I want to see Lasha Tumbai, I want to see Lasha... Не знаете? 2007 год, Данилка, педик этот, вот, грязный. Кстати, сейчас говорят, что его педиковатую группу не выпускают за рубеж танцевать и петь по той простой причине, что он попадает под призывной возраст, и он начинает скулить. Трансвестит этот. Вот, начинает скулить, что Зеленский его, точнее, не пускает, а он великий артист, и все в таком духе. Получай, скотина русофобская, чтоб тебя Зеленский призвал. Чтоб тебя... Зеленский, сделай хоть что-то напоследок нормальное. Призови Данилка. Призови его, отправь его куда-нибудь. Пускай штурмует. Он в 2007 году еще пел про какую-то Лашу, которая Тумбай должна, понимаешь? Как бы, поняли? 2007 год, ребята, вы еще скажите, что вы с 2007 года ни разу не слушали этих, про всяких червячков, которые вы положили в рот и ням-ням-ням-ням-ням. Нет, не слушали? Ай-на-на-на-на, я красавица, коса до пояса. Не слушали, нет? Ну, конечно. По-видимому, девки це любовь, нет? Ой, рассказывайте мне. А вот... Ну вот и даст концерт в окопе, пишет Геннадий. Вот-вот, пусть собирается, педик. Пусть собирается. Нет, мне пишет ваш слушатель. Да уж, конечно, нет. Уж, конечно, нет. Пьяный на свадьбах все время. Как мимо не идешь, там обязательно. Ой, под сердючку мы потанцуем. Все мы про вас знаем. Все мы про вас знаем. Бездумные. А вы не слушали, Алексей, пишет Дима. Я вынужден был избегать этих мест. Серьезно, но постоянно, везде. Но это ужас какой-то. А? Никто нас силой сердючку слушать не заставлял. Сами его и раскрутили, получается, пишет Юрий. Так уж давайте будем откровенны. Никому вообще украинские все эти исполнители, кроме как нас, никому не нужны были 10 тысяч раз. И про Витю надо выйти, то же самое, и про вот эти вот там, господи, я уже не помню. Каюсь, грешен, пишет Федоров. Так я вам говорю. По крайней мере, а что с Азербайджаном происходит? Русский дом закрыли, Валуева не пускают в страну, азербайджанцы решили последовать примеру Армении, в Европу хотят, пишет Давид. Нет. Вы что говорите такое, Давид? Странные вопросы задаете. Азербайджан хочет в Турцию. Почему Азербайджан должен хотеть в Европу в какую-то? Азербайджан хочет в Турцию. Слушайте, нарастает новый мир многополярный, и будут разные центры. Ну, вот будет центр, так скажем, США, будет центр, вот Россия, будет центр Китай, Европа непонятно, как бы, что она там, как-нибудь будет с ней что-то непонятно. Ну и Турция хочет быть серьезным региональным игроком, вот, и Азербайджан близок к Турции, и вы знаете, что они вообще, так скажем, действуют сообща, поэтому... Мне кажется, вопрос из разряда, а куда хочет Азербайджан, он как бы абсолютно есть ответ на него, точнейший, и точнее уже не будет никакого ответа. В Турцию он хочет. Что, я не прав? Ну, если я не прав, то и, извините, я никого не хотел оскорбить, обидеть, и все такое. Ну... Геленджик в каждом кафе у моря поет «Сердючка», 2003 год. Причем в каждом одновременно, пишет Маляр. Ну, 2003 это полбеды, это до Майдана незалежности первого, да? А то 2007 год. То 2007 год, понимаешь, Лаша Тунба. Я помню, в 2003-м «Сердючка» по несколько раз в день крутили на русском радио. Ее у нас сами сделали популярной, пишет Сергей. Ну, что «Сердючка»? Что, Сердючка, я помню, как я Веру Брежневу в лифте встретила, и она сказала мне, что я ей нужен. Это отдельная история. А потом, по-моему, она оказалась бандеровкой, нет? Она же даже отказалась от того, что она Брежнева. Ну, дура, ой, господи. Но я все-таки расскажу историю о том, как Вера Брежнева, глядя мне в глаза, сказала, что я ей нужен. А? Готовы? Давайте, девочки, вот думайте потом. Как бы думайте, да? Вот как оно было-то. Я, короче, бегу по этажу, короче говоря, подбегаю к лифту, он уже закрывается. Ногу вот так вот засовываю в щель. Подождите, это еще пока никак не касается Веры Брежневой. Просто засовываю ногу в щель. Двери, значит, бьются, а ногу раскрываются. И я такой захожу в лифт, вот, смотрю, какая-то блондинка стоит и какие-то еще типы непонятные. И я говорю такое этим типам, четко так вот. Ну, я дерзкий очень тогда был. Я поэтому говорю слово «типы», так бы я сказал «люди». Вот, типы. Я говорю, ну что, спасибо, что подождали. Ну, как бы намекая на то, что они меня не ждали, как бы. Ну, шутка такая, спасибо, что подождали. А они такие тоже добрые люди, понятно, москвичи, вот, очень позитивно настроенные, с русского радио тоже, кстати. Потом мы подружились, они такие, да кому ты нужен? Вот. А я тут как бы в этот момент думаю, ну, надо же уже бить, получается, да? А Вера такая смотрит в глаза мне и говорит такая, мне нужен. Вот так вот Вера Брежнева сказала, что я нужен. Я, короче, поворачиваюсь к этим типам, я говорю, все понятно, я Вере нужен. Как бы за вас вообще разговор не шел. Вот так вот. Мы все дружно посмеялись, я запомнил этих уродов, вот. Как бы просто хочу, чтобы время прошло, и на меня никто не подумал по итогу. Единственное, так-то я их всех помню в лицо. Вот, ну потом Верка, короче, пошла не по тому пути, как говорится, дура баба. И, соответственно, уже как бы все, нас уже ничего не связывает. Кроме вот этого, так сказать, момента, когда она на меня запала за секунду в лифте, понимаешь? Она, говорит, с Валеркой тогда еще была, или как? С Костей. Сейчас не знаю, что Костик где. А потом эта самая Лаша Тумбай очень быстро была переделана в Russia Goodbye, как будто так и было задумано, как удивительно, правда, пишет Ганди. Кстати, да, как будто бы да. Ладно. Надо точно проверить, они вообще живы или нет, пишет Аркан. Да, вроде живы, только они потом это уходили на другое радио или что там. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Николай мне пишет. А вы видели новое интервью украинского певца Артом Потапа Дюдю? Это такой кринж, он там серьезно говорит, что тексты его песен снизошли к нему по запросу из космоса. Ну, Николай, честно говоря, не видел, во-первых. Во-вторых, я даже не знаю, что такое существует человек. В-третьих, все эти ходы с инопланетянами, ну, как бы давно используются в шоу-бизнесе. Интересно, на кого они работают. Вот. Ну, наверное, во времена того, когда это Жанна Агузарова делала, это было прикольно. У кого Жанна Агузарова украла эту фишку, я не знаю. Наверное, у кого-то на Западе. Кто я первым до этого догадался про каких-то инопланетян рассказывать? Ну, не в курсе. Это от группы «Кино». Песня «Боша Тун Май была такая у Цоя, пишет Бон Джови Джон. Ага, ага. Данилка на ТВ-шоу «Проводницы» в свое время вел, пишет Сергей. Да, от этого дебила даже хохлы открестились, пишет Александр. В смысле, от кого? Вот этот, который из космоса там что-то или что? Звук крякает, микрофон норм. Да, это у меня автоматически, мой, я крякаю сам. Вот. На Катю Лель сработало, пишет Юрий. Так как вы прикалываетесь с Катей Лель? А Катя Лель вообще-то там где-то в какой-то момент со своей джагой-джагой зашла в топы иностранных вот этих чартов. Серьезно, ненавижу топы иностранных чартов. Короче, ее песня вот эта «Джага-джага» стала знаменита на Западе. Вдруг, внезапно, серьезно, вот недавно. И у нее как бы, ну, естественно, она, я думаю, приросла уверенность в том, что инопланетяне ей помогают. Потому что при каких обстоятельствах «Джага-джага» могла вдруг зайти на западного слушателя, кроме как помощь инопланетян, я даже и не знаю, если честно. А у нее просто очень пошлый текст. Его слушают если его слушают англоязычные, пишет Алекс Поляков. Серьезно, а что там получается? У них джага-джага это что-то значит или что? Катя Лель до сих пор по корпоратам шпарит и востребована на просторах Родины, пишет Глеб. Это и странно, слушайте, меня всегда это поражало. Вот сидишь тут каждый день, шарашишь, что-то обсуждаешь эти новости, человек какую-нибудь одну песню за свою жизнь где-то бахнул, и то ему ее написали, и ездит, зарабатывает, ты понимаешь, одно и то же, поет джаги свои везде вот эти вот. Ну, еще там 3-4 песни ему напишут какие-нибудь, по типу, ну, пусть будут, потому что нельзя же с одной песней, и все. А бывают и реально группы одну песню написали, и все. Вот серьезно, что, вот вы знаете что-то у группы Eagles, кроме песни Hotel California, вот серьезно, кроме отеля «Калифорния», группа Eagles, назовите мне хоть одну песню. Или вот эта вот история. Подождите, кто это написал? Final Countdown или Cut... Не помню. Ну, кто это написал? Хренату. Вот, кто ее написал? Или нельзя говорить «написал». Группа Europe. Europe. Ну, и что они еще написали? Ну, серьезно, представляете? Вот одна песня у чуваков. Весь мир, вот с годами платит за эту песню. Бесит же есть, бесит же есть. Когда какие-то говнюки такие, я целый год собирал концерт из шуток. Вот, и я вам целый концерт из шуток. Боже мой, на полтора часа нагреб за год. Нас недооценивают. Ребята, нас недооценивают. Нас просто не уважают, я не понимаю. Что это такое? И живут на роялти с одной песни припеваючи, пишет Александр. Так я вам и говорю. Вот такая вот джага-джага, ты понимаешь. Вот эти влетели со своим вот этим вот, как он там называется. И все. И до свидания. Надо в конце так вот гудошников обязательно и в начале обязательно сделать, понимаете, да? Гудошников. Прям 100% обязательно надо сделать, пожалуйста. Хорошо? А лучше женским голосом и так вот типа, прям вот так вот, чтобы прям, понимаете, да? Гудошников, боже мой. Сможете? Спасибо большое. Я уверен, что вы сможете. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас на Западе популярна повесть «Белые ночи» Достоевского среди молодежи, пишет НП. Серьезно? Где? Лоза написал «Плот» и плывет, пишет Игорь. «Take it easy» есть у Eagles. Что это такое? Я знаю только «Relax, take it easy», но это не Eagles явно. Вы знаете «Take it easy»? У Eagles. А ну вот я и говорю, и я не знаю у Eagles «Take it easy». Конечно, конечно. «В пятерочке тебе место, Гудошников выручает», пишет Макс. Что вы это? Пятерочка вообще стала неким символом нашей победы, мне кажется, в этот раз. Обратите внимание, враги наши нападают на пятерочку, фотографируются возле нее. Вот, мы, говорите, отвоевываем пятерочку. Пятерочка вообще символ наш, мне кажется. Вера Брежнева, при рождении Вера Викторовна Галушка. Боже мой, Юрок, вы раскрыли нам такие секреты. Мы-то не знали, что она Галушка. Мы знали, что она Галушка. Вот. Я-то вам интересное рассказываю, как я был Вере нужен, и я, по сути, как бы не отреагировал на ее посыл, понимаете? А вы мне про то, что у нее она Галушка. Да я знаю, что она Галушка. Я вообще много чего про кого знаю интересного. У группы «Европа» есть «Керри», например, песня знаменитая, пишет Александр. Да? Что это за... Вы знаете песню «Керри» у группы «Европа»? Ну, я не знаю. Никто не знает. Не придумывайте. Лоза скопировал звуковую дорожку у какой-то британской группы, не помню название, пишет Нико. Вот видите, а Лозу помните. Да, а Лозу помните, вот талантливый человек. Вот, что, Павел Дуров тоже молодец, ведь правильно? Ведь правильно? Веру вы отвергли, вот ее понесло не в ту дверь, пишет ваш слушатель. Да, наверное, подумала, типа. А все равно, вот, Гудошникову я не нужна, и что делать-то? Вот. Ну да, да, да не было просто рядом у нее человека, который бы ей подсказал, как бы, да, наставил на путь истинный. Рекомендации какие-то дал. У них же такая среда, понимаете, артистическая. Люди плохо образованные, наркотиков много вокруг них, алкоголя. Вот. Песенки свои поют, одни и те же по 100 раз повторяют. Вот. Достаточно закрытое сообщество, да. Информация адекватная проникает туда плохо. Как бы академические круги туда вообще не вхожи. Ну, вот. Плохо, плохо, конечно. У Веры был бы рядом хороший, добрый человек какой-то, хорошо подкованный в пропаганде, так скажем. А, может быть, и не сглупила бы. Может, и не сглупила бы. Может быть, сейчас бы ходила бы и пела бы нам про реки, которые там впадают куда-то или выпадают откуда-то, я не знаю. Когда выпадают, это, конечно, плохо, тоже возрастное. Вот. Так, если бы сошлись с Брежневой, пели бы «Хай живе», пишет Александр. А да, это опасно, это опасно, это я с вами согласен. Я обращал внимание на то, что если вдруг, вот, женился на украинке, считай, сам стал украинцем в этот момент. Есть такое, есть такая фишка, да, я замечал эту историю. Да. Вот Антонов не даст соврать. Какой Антонов? Кто? Ну, КБ Антонова. Антон, кто, если там читал биографию, почитайте, посмотрите. Там прям видно, как внезапно человек, вполне себе, так сказать, москаль, как они говорят, внезапно начинает очень сильно переживать за деятелей культуры Украинской ССР. Это вообще атас. Какие-то письма подписывать начинает. Беда. А просто вот женился, понимаешь. Вот просто домой приходит, ему говорят там, чеда чини. Там. Деятели культуры, играть на бандуре. Вон, ба, точно, вот, и все, самолеты позади, вот. Надо срочно спасать этих деятелей культуры украинских. Украинство — это расстройство вообще тяжелое, пишет Алекс Поляков. Да, это расстройство психического спектра, очень тяжелое, да, это именно психоз, я считаю. Вот, свойственен только русским людям. То есть, я считаю, это такое психологическое оружие, направленное сугубо против русских людей. Хотя, с другой стороны, вот понимаете, Зеленский тоже утверждает, что он украинец. Как бы, видимо, нет. Видимо, эксперимент вышел из-под контроля в определенный момент. И вот этот удар, который должен был прийтись только на русских, и это вот специальное психотропное оружие под названием «Украинство» должно было воздействовать только на русских, оно стало воздействовать на всех. Зацепило, как говорится, представителей и других национальностей тоже. А все почему? Да потому что уже много лет мы все живем на планете, и вы сами понимаете, мы у нас уже кровь смешанная у всех, понимаете? И поэтому есть в тебе чуть-чуть русского, хоп, сразу цепляет тебя украинство. Сразу цепляет, все, и погнал. Все, вот такая история. Видимо, и в Зеленском все-таки есть чуть-чуть русского. И вот он все, его украинство, видите, как скрутило, сломало просто и понеслось. И он уверовал, что он, понимаешь, должен этим путем идти. Что-то хрипит там, бороду что-то растить начал тоже. Я вот не понял, он вроде был нормальный, так вот выглядел визуально. Вообще, я не понимаю, у меня есть ощущение, что Зеленский давно умер. Давайте так, давайте поехали по этой схеме, а? Почему никто не отрабатывает у нас в эту сторону? Давайте так, вот вы сами сравните фотографии Зеленский в 21-м году. Вот найдите 21-й год Зеленский фотографии, а потом 23-й. Смотрите, это разные люди. Вы мочки ушей вот сравните у них. Сравните нос там, я не знаю. Вы просто посмотрите. Одному, мне кажется, 60, а до этого был 25. Вот. Просто Зеленский в 21-м году, посмотрите. Ну, посмотрите. Бодренький, веселенький, понимаешь. О, смотри, о, Новый год, просто вот оставляй, вот покажи. Вот, посмотрите, вот-вот Зеленский, 21-й год, посмотрите, вот я вам показываю фотографию. Ну, я понимаю, кто это, возьмите пакеты какие-то, у кого бумажные, пластиковые, не суть. Ну, посмотрите просто вот, а? Нос просто погорел, нос не аргумент, пишет Александр. Хорошо, нос не аргумент, но все остальное... Серьезно, вот вы можете взять мои фотографии 21-го года и 20, там, вот сейчас, не сильно большая разница, может, даже и никакой. Вот. А это, ну вот посмотрите, вот 21-й год Зеленский, да, вот вы увидели его. Заодно все наши ссылки увидели. Ну, слава богу, у нас все самые хорошие ссылки на земле, и то не я их открывал, если вдруг что-то будет, это не я. Вот. А теперь покажите Зеленского, вот, 25-й год. Там рожа, ну просто, это же катастрофа какая-то. И возникает вопрос, это тот же человек вообще или нет? А? Я слышал, что они вместе с Блинкиным совершали шаманские обряды, они пили кровь собак. О, глянь. Нет, ты видишь? Это вот, что это, как это можно было так износиться-то за 3 года? Это что такое, я не понял. Ну, за 4, ладно. Ну, посмотри, ну, что за рожа. Ужасно же. Это что произошло-то? Что произошло? И кто ему сказал не бриться, я не понимаю. Или щеки отросли? Щеки скрывает. А где смотреть, пишет Олег. Да в интернете посмотрите, Олег. Это просто резиновая маска на Ермаке плохо сидит, пишет Игорь. А если изнутри посмотреть, да там все сгнило, пишет Владимир. О, а чё в телегу не показываете, пишет Антоха. В какую телегу? Чё имеется в виду? Везде мы показываем, где трансляция есть, туда и показываем. А? В мою телегу? Я что, должен ещё вам выкладывать фотографии Зеленского? В интернете не найдете их. Эту рожу я не знаю, как забыть. И как избежать встречи с этой Харри хоть раз в день, понимаете? А вы мне говорите... Показали в телеге, пишет Юрок. Ну вот, видите, Юрку даже показали, а вам что не показали? У него чешо отвалилось, пишет СВ. В телеграм-трансляции нет ничего, пишет Анастасия. Да что ты? Ну нет и нет, ну забыли, ну там просто в интернете, ну серьезно, ну вспомните. Слушайте, у нас такое вот, такое у нас телевидение. Да, экспериментальное ТВ у нас, окей? Все, мы договорились, прекрасно, замечательно, хорошо. У нас экспериментальное телевидение. Я первый такой вот человек в мире, который работает в экспериментальном телевизионном жанре, в котором он пересказывает фотографии и сюжеты. Хорошо? А? Вот вы где-то такое видели? Нет. А я вам пересказываю. Угу. Вот. Ну, как бы такое ощущение, вот понимаете, Зеленский в 21-м году как будто бы колобок, который убежал от бабушки и дедушки. Да? А в 25-м как будто колобок после встречи с лисой уже. Вы же знаете, что история колобка не заканчивается после встречи с лисой? Или не знаете? А вы подумайте хорошо. Вот. И так что, так или иначе, понимаете, колобок ведь и сквозь лису прошел в свое время. Тяжелое время было у Колобка. Поэтому имейте в виду, Колобок-то где-то все равно остался. Просто агрегатное состояние сменил. Вы такие скажете, ну нет, он умер. В смысле умер? А до этого типа реально тесто катилось, разговаривало, да, со всеми. Вот так это нормально, это убедительно было. А потом вдруг раз, его лиса съела, и он умер. Нет? Нет, Колобок живой, но жизнь его никогда не будет прежней. Вот, лиса надругалась над ним. И вот Зеленский, он как колобок после встречи с лисой. А? Его лицо. Колобок теперь муха, пишет Миша Николаев. Не, не, не. Ну да, есть один выход, пишет Владимир. Ну да, да. Да не, серьезно, вы не видели эту картинку, что ли, я не понимаю? Про Колобка, что его жизнь не заканчивается. Да я вам сейчас скину. Да вы перестаньте, это вообще ржак, это бомбическое. Я вчера увидел, я так долго смеялся. Да вы что, не видели никогда? Так, экран. Какая камера? Вот эта камера. Вот. После встречи с Лисой история Колобка не заканчивается. Вот я вам на камеру покажу. Видите? Вот кто в камеру видит. Ну, ржака же, нет? Вот он, Колобок после встречи с Лисой лежит там. Вот, улыбается, говорит. Я, говорит, от бабушки ушел, я от дедушки ушел. И от тебя, Лиса, и подавно уйду. Может быть, немножко, да, другим, каким-то новым, раскрывшим себе какие-то новые чакры. Колобок жив, а это все соль, мне говорят. Да, самоходной Лисой в деменции, пишет Фреш. Да, не уйду, а выйду, пишет Александр. Да, потом встреча с бронепоездом, потом не помню, пишет Михалыч. Да. Ну, вы поняли. Если кого съели, всегда есть два выхода, пишет Жорик. Вышел на свободу из Лисы по УДО, пишет СВ. Типа того. Сразу видно, что у каждого из нас, хоть и разные жизни, но очень увлекательные, да, судьбы у нас интересные. Но всех нас объединяет наша любовь к родине. Это все стресс, пишет Александр. Так, ладно. Уже хочется пойти домой, а еще 7,5 минут что-то делать надо. Я, честно говоря, не знаю, как вам еще как бы изменить картину мира, как вам дополнительно что-то тут, так сказать, накидать. Да. Корпорация Google изменила название Мексиканского залива в своем сервисе карт. Теперь для пользователей США он будет называться Американский залив. Боже ж ты мой. Ты же понимаешь, какая история? Получается, что американцы ведь ведут себя как украинцы. Вот эти все переименования неистовые городов, вот это вот все. Писать «Россия» с маленькой буквы. Вот это вот очень все похоже. Вот. А что дома делать, пишет Мельников Резает. Да я не домой, я еще по делам. Ну ладно, идите уже тогда, пишет Макс. Ну тогда подпишитесь на телеграм на мой, давайте. Телеграм гудошников называется. Потому что пока я не вижу, чтобы вы нормально так правильно подписались. Вот. Подпишитесь на мой телеграм, найдите в интернете. Вот. То ли мне какие-то постоянно фотографии присылают, то ли я не понимаю, правда, я когда мне присылают фотографии, какое-то здание, в этом здании какие-то внутренние там... Внутреннее убранство какое-то. Толя, это вы, может быть... Я просто к чему? Толя, может, кому-то другому отсылает фотографии, а ему не отвечают до сих пор, он просто ошибся. Толь, что вы мне присылаете? Какие-то... Я не понял, что за фотографии. Мы вас отпускаем, обнимаем, крепко жмем руку, хорошего дня, говорит. Я там. Пишет им, что я там. Толя мне опять присылает фотографии. Андрон говорит, что, дикпик? Да нет, здание. А, ну реально, это здание пик. Вот, просто пиковские здания. И вот внутри они. И что? И что, я не понимаю. Давайте найдем, где Толя, пишет. Зачем? Так. Мы подписаны все давно, а кто не подписан, тот нелюдь, пишет Макс. Так. Так, не можешь жить в стране, которую любишь, тогда люби страну, в которой живешь, пишет Владимир. Угу. Так, у Европы есть известные песни Rock the Night и Carry. Можно ознакомиться в оставшееся эфирное время, пишет Анна. Да нет. Это все уже не то. Так. Столи мы так и не выяснили, что происходит. Ладно. Депутаты Госдумы решили запретить нестандартные имена для детей в России. Ну и правильно, а то есть дебилы, которые называют своих детей пельмень, стол, тумбочка. Зачем этот креатив, пишет Александр. Я, если честно, Александр, не совсем понимаю, что значит нестандартные имена. Вот если честно. Жалко, конечно, людей, у которых родители вот с девиациями определенными и в связи с этим пытаются изощряться, да, как там стол, тумбочка или еще что-то такое. Но в целом имя – это же просто сочетание букв, это слово обычно, слово с определенным значением. Вот наши имена, ну, часто которые мы используем, считаем обычными и даже русскими, они имеют иногда еврейское происхождение, например, имя Иван. И я считаю, что словосочетание «русский Ваня» – это вообще бомба. Это всегда бомбическая тема, просто именно потому, что русский Иван. Это все. Как вам объяснить, вот как я воспринимаю это, если вот с этимологической точки зрения? Русский Иван, ну, как русский Ахмед. Ну, в принципе-то, а почему нет? Вот, так что имейте в виду, это словосочетание куда глубже, чем может показаться на первый взгляд. Вот, Михаил, кстати, тоже еврейское имя. Вот есть греческие имена, но и они, что они значат? Они значат, там, равный Богу. Ну, то есть просто тебе говорят, равный Богу. То есть вот представляете, вот мы бы ходили и говорили бы, ты равный Богу. Эй, равный Богу, пойдем с нами. Да? Равный, там, ну, тетя Света, там, а равный Богу выйдет на улицу. Ну, реально. Ну, Михаил, ну, там не совсем равный Богу, там немножко по-другому, но вот как Бог, он как Бог. Вот, представляете, ну вот, если бы на русский мы прям четко перевели, то это было бы так. Ну вот, или там здоровый. Здоровый, ну, здоровья много. Здоровый. Здоровый как там себя чувствует? Ой, слава богу, или там заболел здоровый, вот, понимаешь. Вот, по-моему, Валерий у нас здоровый. Здоровый тяжело заболел. Здоровый выздоровел. Или там защитник. По типу, по-моему, у нас Александр защитник. Переводится впрямую, если. Защитник. Что там, как там защитник? Выздоровел там, что там? Уже сам какает там защитник наш. Понимаешь? Вот ну как-то так, как-то так. То есть это просто слова-то на самом деле, слова. Но когда ты берешь слова иностранные, и не задумываешься о значении слова, оно как бы получается, что это какое-то вот имя, это какое-то такое слово, которое, в общем, ничего и не значит. Не из обихода слова. А так, в принципе, ну, есть такие имена русские, да, старые, типа добр, храбр, вот, весел. Ну, серьезно, 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 не шучу. Евгений благородный, Дмитрий в честь богини. Ну, да, вот Евгений действительно благородный. Вот благородный. Вот, благородному уже 3 года. Да, правда, да, Евгения туда же, благородная, все. Да-да-да. Филипп любитель лошадей, да, любитель лошадей. Это правда, это правда, это не шутка. То есть имя реально, ну, вот, любитель лошадей. Но поскольку нужно в одно слово, тогда это будет конелюб. Ну, серьезно, это будет конелюб. И ты такой, конелюб. Правильно? Ну, правильно? Или неправильно? Ну, правильно. Вот, так что я не совсем понимаю, что такое нестандартные имена. Потому что все имена сами по себе это слово. Это слово. Вот. И даже если нам кажется, что это значение этого слова утеряно, у этого слова есть значение. И даже если это иностранное слово, и мы не знаем его значения, оно все равно есть. И в определенных языках это воспринимается как просто слово. Ну. Так. Конелюб Киркоров, пишет Мутор. Ну, в принципе-то, да. Ну, Филипп – это любитель лошадей. Ну, если в одно слово сложить, то это... Ну, лошадилюб не звучит по-русски. Конелюб. Там, конелюб такой-то. Ну, Петрович, допустим. Сами подумайте. Ну, поэтому тут, конечно, важно понимать, что все имена, они своего рода нестандартные. Поэтому осторожнее, осторожнее. Вот. Ну что, увидимся с вами через завтра уже увидимся. Завтра уже увидимся. Вот, и там что-то будем обсуждать. И да пребудет с вами сила.